Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Вспоминая Баланчина, гость «Американского часа» танцовщик Роберт Майорана. Парадокс гения и злодейства. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Картинки с выставки «Магритт в Америке. Сюрреализм и музыка». Not to be so polite, but you look good all through a light. You start a little conversation now, it's all right, but you take it by. Не слишком круглый, но все-таки юбилей Баланчина, 110-летие со дня рождения, не забыт в Нью-Йорке. Город балетоманов, считающий Баланчина одним из своих патронов, отмечает годовщину великого балетмейстера воспоминаниями тех, кому посчастливилось с ним работать. Сегодня мы добавим к этим юбилейным мемуарам беседу танцовщика из балетной труппы Баланчина Роберта Майорана. Мне, кстати, довелось познакомиться с этим чрезвычайно обаятельным господином при исключительных обстоятельствах. Мы с ним были в гостях, где вместе смотрели «Операцию Ы» и другие приключения Шурика. Но вернемся от Гайдая к Баланчину. Беседу ведет Владимир Абаринов.
Роберт Майорана вырос в бедных кварталах Бруклина. В 8 лет мать отдала его в школу американского балета под руководством выдающегося балетмейстера, уроженца Российской империи, основателя театра Нью-Йорк-Сити Балле Джорджа Баланчина. Там, где я вырос, по соседству с нами жили в основном черные и пуэрториканцы. Немного цыган, они ночевали в витринах магазинов. И самая большая за пределами Израиля – община хасидов. Это было сразу после войны, в конце 40-х, начале 50-х. Но за пределами этого мира, моим родным миром была Россия, потому что это был мир балета. Все мои учителя были русскими, большинство из них. Меня учили по-русски. Это была не французская и не английская методика. And it's Russian training I received, not French or English training. My first teachers were Russian from Kiev, Tomkovsky and Dudin. Мои первые учителя были из Киева, Тумковская и Дудина. Они учили меня 4 года. Потом моим учителем стал английский танцовщик, партнер Павловой Мюррел Стюарт. Потом я занимался с великими Пьером Владимировым и Анатолием Обуховым, а также с Фелией Дубровской. Владимиров – последний партнер Павловой. Он получил все партии Нижинского после того, как Дягилев уволил Нижинского. А Дубровская была первой жар-птицей Баланчина. Ну и, наконец, Данила. Прима-балерина Ассалюта. Она пришла в школу, когда я уже стал профессиональным танцовщиком. И я брал классы у нее. Ну а каким учителем был сам Баланчин? Он был музыкантом, который волей случая стал хореографом. В классе мы специально должны были делать все или очень медленно, или очень быстро. Делать что-то вдвое медленнее, подолгу держать равновесие, для этого требуется большая физическая сила. Чтобы прыжок длился дольше, надо прыгать как можно выше. А он при этом кричал: «Не приземляйся!» Приземляться нужно было мягко, как кошка. У него, кстати, была кошка по имени Мурка. И я помню, как однажды он был недоволен тем, что мы опускаемся после прыжка слишком тяжело, а одна девочка прыгала не очень высоко, и Баланчин кричал ей: «Выше, выше, выше!» И с каждым его криком она, как ни удивительно, прыгала немножко выше. А потом он привел ей в пример свою кошку, мол, моя киска прыгает выше, чем ты. И она заплакала. А один малый вдруг говорит: «Если бы у меня было 4 ноги, я бы тоже прыгал в 2 раза выше». And she was starting to cry, and one of the guys in the back said, «Well, if I had 4 legs, I could jump twice as high too». Роберт стал профессиональным артистом в ранней юности. Я был дитя труппы. Были еще 3 или 4 девочки, в том числе Сьюзен Фаррелл, на год 2 старше, чем я. И я чувствовал себя ребенком театра. И всякий раз, когда на уроке Баланчин поправлял меня, он говорил: «Не волнуйся, у тебя еще куча времени впереди». Я думал, что у меня и правда куча времени впереди, и не работал так упорно, как должен был. Мне было опасно говорить такие вещи. Я воспринимал его слова буквально. Ребенок принимает слова взрослых за чистую монету. Он не понимает, что взрослые шалят. общаться с ним. Позже я понял это и с тех пор трудился на классах изо всех сил. Именно во время класса он выбирал исполнителей на те или иные партии. Он никогда не смотрел спектакль из зала. Он смотрел сбоку, из кулисы. Потому что, когда стоишь в кулисе, на тебя не действует обаяние личности танцовщика и весь антураж спектакля. Он хотел видеть только механику. Так что классы имели огромное значение. Спектакль не диво. Я мог танцевать спектакль с травмой, но не мог с травмой брать классы. Это было слишком тяжело. На спектакле ты можешь выполнить движение иначе, перенести центр тяжести на здоровую ногу, а класс таких вольностей не допускает. Ты должен делать в точности то, что тебе говорит учитель. Классы Баланчина были как никакие другие классы в мире. Он никогда не проводил занятий для твоего хорошего самочувствия, как многие другие преподаватели, которые дают урок, чтобы ты мог разогреться, размяться, короче говоря, чтобы подготовить тебя к спектаклю. Для него класс был лабораторией. Он добивался решения определенной задачи. И ты должен был весь урок исполнять один и тот же элемент вариации. Это очень трудно и физически тяжело, потому что твое тело не чувствует свободы. Оно сковано необходимостью повторять одно и то же движение снова и снова. От этого мышцы зажимаются. И уже после класса ты должен добиваться исправления своих ошибок, если ты хочешь танцевать это. В этом отношении занятия в классе были очень тяжелыми. Роберт – неисчерпаемый кладезь театральных баек. Мне особенно нравится история про лошадь Дон Кихота. Как известно, во всех балетных театрах мира специально для роли Росинанта держат или берут на прокат живого коня. Роль несложная, но требует привычки и спокойного нрава.
In our version of Don Quixote, we had a horse and a donkey. You know, Don Quixote was on the horse and Sancho Panza was on the donkey.
У нас был конь для Дон Кихота и осел для Санчо Пансы. Это был старый цирковой конь, привычный к музыке и публике. Но у него был один недостаток. Почти на каждом спектакле он наваливал кучу прямо на сцене. И мы, молодые артисты кардебалета, всякий раз спорили на деньги, наложит или нет. И вот однажды я в антракте разминаюсь за кулисами и вдруг слышу разговор. Директор сцены говорит хозяину лошади: «Слушай, мне надоела эта куча навоза. Ты должен изменить ему режим питания. Вставай раньше и корми его так, чтобы он успел переварить корм до спектакля. Так и знай, еще одна куча, и я найду другую лошадь. И плевал я на контракт, никакой неустойки не получишь». На следующем Дон Кихоте я побился об заклад, что кучи не будет, и выиграл. Никто, кроме меня, не знал, что коню изменили режим. На следующем опять то же самое. В общем, до конца сезона я выигрывал все пари подряд и заработал кучу денег.
I'm the only one who's betting that the horse will never shit, because I know the horse isn't going to shit. And so I made a fortune.
А правда, что за сценой танцовщики совсем не такие безобидные эльфы, какими видит их публика?
Yes, the competition is very strong. It's a funny story. When I was with...
Да, конкуренция очень сильная. Помню забавную историю. Когда я уже перестал танцевать, я пришел в American Ballet со своей подругой, которая никогда не вращалась в балетном мире. Я оставил ее в классе вместе с маленькими ученицами, одетыми в розовые пачки, которые наблюдали за уроком старших учениц, а сам пошел поздороваться с друзьями. Когда я вернулся, у моей подруги были выпученные глаза, и она сказала: «Господи, я отродясь не видала столько розовых барракуд». Потому что маленькие девчонки, глядя со своей ограниченной перспективы, вместо возгласов восхищения, говорили друг другу: «Смотри, смотри на эту уродину, как она стоит в пятой позиции, какие у нее коленки, смотри, как она коряво согнулась».
В 1962 году, когда Роберту исполнилось 16 лет, Нью-Йорк-Сити Балле отправился на гастроли в Европу и Советский Союз.
Роберт впервые в жизни увидел мир. После премьерного спектакля в Москве всю труппу повезли в колонный зал Дома Союзов на прием с участием выдающихся советских артистов.
The most impressive thing was Obrazov, the puppeteer.
Самым впечатляющим было выступление кукольника Образцова, пожилого седовласого человека. Он сделал самую невероятную вещь, какую я когда-либо видел. Из одного обыкновенного носового платка он создал живые существа, которые говорили друг с другом. Это было изумительно. Но еще одно сильное впечатление я получил, когда вышел на улицу. По улице шли танки, прямо мимо автобуса, на котором нас привезли. На дворе был октябрь. Танки шли на репетицию парада. После того, как Роберт Майорана расстался со сценой, он написал несколько детских книжек, книгу о своем детстве и книгу о своем учителе — Моцартиана Баланчина «Как создать шедевр».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А гений и злодейство – две вещи несовместные, не правда ли? Пушкинский Моцарт поставил вопрос, на который вся наша культура так и не смогла дать ни окончательный, ни даже убедительный ответ. Сегодня, воспользовавшись любопытной публикацией на эту тему в американской прессе, мы поговорим об этом с поэтом американского часа Владимиром Гандельсманом.
Недавно, пишет автор заметки в «Нью-Йорк Таймс», «Поверженные идолы» Марго Рап, я взялась перечитать письма к молодому поэту Райнера Марии Рильке. Я была влюблена в них, когда впервые прочла в 17 лет и мечтала встретиться с автором, который, как я полагала, пророк и замечательный человек. Сейчас, понимая, как в сущности я мало знаю о нем, я отправилась в Google и убедилась, что я воистину ничего не знала. В поэме Джона Берримана есть, например, такое утверждение. «Рильке был ничтожеством».
Ну, постойте, мне кажется, что иногда характеристики вроде этой о Рильке говорят больше об авторе характеристики, чем о герое его размышлений. Замечательный американский поэт Берриман, между прочим, был хроническим алкоголиком, эпилептиком, человеком, страдающим страшными депрессиями, закончивший тем, что бросился с моста в Миссисипи. Сомнительная репутация, не так ли?
Согласен с вами. Воспринимать его всерьез все равно, что всерьез воспринимать Лимонова, писавшего о Бродском, как о бухгалтере от поэзии. Но наш автор Марго Рап посмотрела отклик «Вашингтон-Пост» на биографию Рильке «Жизнь поэта», написанную Ральфом Фридманом, и запаслась еще одним мнением. Критик пишет: «Это портрет отвратительнейшего из людей в литературной истории». Марго задается вопросом, как боготворимый и заносимый построчно в юношеский дневник поэт может быть таким эгоистичным, льстивым и развратным. Далее приводятся различные рассуждения на тему гений и злодейства. Какая-то новеллистка читает биографию крупного американского прозаика Ричарда Йейтса и поражается тому, каким ужасным он был человеком. Другая, любительница, вероятно, хот-догов, пишет так. «Книга вроде сосиски. Вы с удовольствием ее поглощаете, но не дай вам Бог ведать, как, из чего ее делает и кто делает».
Ну да, хрестоматийная. Никогда не спрашивайте, из чего делают законы и сосиски. В переводе на русский будет «Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи».
Да, влюбленность в книгу – вещь странная. Очень легко перейти от восхищения книгой к восхищению автора. Но писатель Джастин Кронин предостерегает, что это лишь поверхностное и одностороннее восприятие. Книга – это не автор, и узнай вы автора в реальности, вас постигло бы разочарование.
Что и неудивительно, книге мы отдаем свои лучшие часы, а жизни – какие остались.
Да. С этим согласна популярная американская писательница Элизабет Гилберт. «Когда я встречаюсь с читателем, я чувствую ответственность, я не хочу разочаровывать его». Но как не разочаровать того, кто вас выдумал? Она пишет, что сама избегает встреч с любимыми писателями.
На мой взгляд, правильно делать, что избегает. Кто-то, восхищавшийся стихами Мандельштама, писал, что личная встреча с ним ничего ему не добавила. Перед ним был в лучшем случае обычный человек.
Ну, хорошо еще, если обычный. Мандельштам ведь не разговаривал с ним при встрече стихами или прозой. Это несбывшееся ожидание хорошо иллюстрирует эпизод из жизни того же Мандельштама, когда некий летчик в санатории просил его неустанно почитать стихи. Пока Мандельштам не сказал: «Уважаемый летчик, я же не прошу вас полетать». Но вернемся к статье. Писатель Джастин Кронин пытался поговорить по телефону с Джоном Чивером, и то, что он услышал, он назвал пьяным дерьмовым бредом. Писательница Алиса Амент рассказывает о своем опыте общения со знаменитостью. После конференции он сказал: «Не хотите ли продемонстрировать мне свои татуировки? Я бы их полизал». И продолжает: «Когда вы видите человека в кулисах, а не на сцене, вы более не в плену кукольного представления».
И все-таки признаемся со стыдом, что иногда изъяны кумира вызывают не отвращение, а радость. Они доставляют людям удовольствие. Я, например, не без злорадства сторожу у великого пуриста Набокова языковые ляпы. У него в романе «Дар» девушка производит легкий топот, а машины заправляются на бензопое.
Да, будем откровенны, иногда люди испытывают не только удовольствие, но и злорадство. Им ответил Пушкин в письме Вяземскому, эти слова также стали хрестоматийными. Толпа жадно читает исповеди, записки и так далее, потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могучего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы, он и мал, и мерзок, не так, как вы, иначе. Может, вообще-то возникнуть вопрос, не ошибался ли Пушкин? Кстати, ситуацию со знаменитостями замечательно пародировал Хармс в своих анекдотах.
Ну как же, Пушкин любил кидаться камнями. Как увидит камни, так и начнет ими кидаться.
Иногда так разойдется, что стоит весь красный, руками машет, камнями кидается. Просто ужас. Или другой анекдот. У Пушкина было 4 сына, и все идиоты.
Вот видите, Володя, поэт и мал, и мерзок не так, как мы. Все-таки мы не так уж часто видим человека, кидающегося камнями, разве что в Палестине.
А между прочим, Довлатов тоже пародировал ситуации известных писателей. Можно вспомнить историю, как Рейн срочно съедает колбасу и выпивает бутылку, когда видит в окно, что девушка идет к нему в сопровождении Сережи Вольфа, а не одна. Там, между прочим, было 400 грамм твердокопченой колбасы.
Довлатов делал исключение только для Чехова. Он писал, что можно благоговеть перед умом Толстого, а в другом месте говорил, ну хочется вцепиться ему в бороду. Можно восхищаться изяществом Пушкина, ценить нравственные поиски Достоевского, юмор Гоголя и так далее. Однако похожим быть хочется только на Чехова. Это его слова.
Ну, боюсь, он не читал какую-нибудь книжку типа «Чехов без глянца», которых сейчас вот такого типа книг море. Но давайте, Саша, наконец решим этот вопрос. Гений и злодейство. Мне кажется, пора. Мы с вами не раз его касались в наших передачах, и пришло время с ним разделаться. Вот уместная справка. В Древнем Риме гением называли доброго духа, сверхъестественное существо, охранявшее человека на протяжении всей его жизни. Даже день рождения римлянина считался праздником его гения. Получается, для римлян вешать на человека табличку с надписью «гений» было бы абсурдом, ведь человек и гений – совершенно разные существа. Кроме того, у каждого есть свой гений, и никакой исключительности в этом нет и быть не может. Зато когда творения и дела человека превосходили то, что можно было ожидать либо помыслить, к ним, скорее всего, и применяли эпитет «гениальный», тем самым показывая, что это сделал не человек, а какой-то высший дух, действовавший через него, использовавший человека как инструмент.
То есть гений, по крайней мере в те мгновения, когда он гений, невольник силы, им овладевший и его влекущий, находит, как писал Пушкин, объясняя природу вдохновения в «Египетских ночах».
Несомненно. А мой друг Валерий Черешня как-то написал мне на эту тему следующее. У Симоны Вейль есть замечательная статья об Илиаде, посвященная как раз рассмотрению этого феномена победительной силы. Вот что она пишет о людях, которыми овладевает эта сила. «Присутствие других людей не обязывает их делать в их движениях паузы, из которых только и происходит наше внимание к себе подобным. То есть они в такие минуты стихийное явление и не подлежат нравственному суду, как мы не судим землетрясения или наводнения. В том-то и трагедия гения, что он, выпадая из состояния гениальности, попадая в паузу, мгновенно становится подсуден, прежде всего, собственному суду. Возможно, избыточное число безумцев и самоубийц среди гениев связано с непереносимостью этих переходов».
Ну хорошо, пора подводить резюме. Так как, Володя, был ли убийцей создатель Ватикана?
В случае Микеланджело нам ничего достоверного не известно. Говоря же вообще, ну не хочется так думать, конечно. Поэтому, установив истину, мы можем вернуться к романтичным и благородным представлениям. Один писатель беседовал с Ахматовой и передает ее слова. Она мне сказала: «Ни Пушкин, ни Лермонтов, выходя на дуэль, не могли убить Дантеса и Мартынова». «Почему?» – я спрашиваю. «Ведь Пушкин был великолепным стрелком». «Да, но поэт, – сказала Анна Андреевна, – не может быть убийцей. Он только может быть убит». «Понимаете, как хотите, но если бы Пушкин убил, то он не был бы поэтом большим. Если бы Лермонтов убил Мартынова, это было бы страшно. Поэзия его была бы обескровлена и запятнана». Так сказала Ахматова.
«Я не поэт и этому не верю. Франсуа Вион был убийцей. А что касается Пушкина, то он очень хотел убить Дантеса. Но пусть у нашей сказки будет счастливый конец». Some said the local lake had been enchanted. Others said it must have been the weather. The neighbors were trying to keep it quiet. But I swear that I could hear the laughter. So they jokingly nicknamed it the porridge. 'Cause overnight that lake had turned as thick as butter. The local kids would still go swimming, drinking, saying that to them it doesn't matter. If you just hold in your breath till you come back up in full, hold in your breath till you thought it through, you fool. Genius next door was bussing tables, wiping clean the ketchup bottle labels, getting high and mumbling German fables. Didn't care as long as he was able to strip his clothes off by the dumpster at night while everyone was sleeping.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки «Магрит в Америке. Сюрреализм и музыка».
Как вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно.
замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Магрит в Америке. Сюрреализм и музыка». Этой зимой лучшие работы классика сюрреализма бельгийского художника Рене Магрита перебрались в Америку. Почав ее великолепной выставкой в Нью-Йоркском музее современного искусства, экспозиция отправится в турне по стране. Вслед за ней отправится и наша традиционная рубрика «Картинки с выставки». Выставка работ Магрита 20-30-х годов в МОМА, как все в Нью-Йорке называют наш музей современного искусства, уже признанная лучшей из всех ретроспектив бельгийского метра, называется «Тайна повседневности». Но на самом деле это еще и ее повседневности крик. Он был неизбежной реакцией на тотальный кризис разума, вызванный Первой мировой войной, столетие которой мы будем отмечать весь этот только что начавшийся год. Дело в том, что в окопах Вердена и Сомы умер рациональный человек Европы, зачатый в Афинах и завоевавший викторианский XIX век. Этот человек полагался на логику, он верил прогрессу и находил смысл в истории. Но все, что от него осталось, было воронкой. С ужасом обходя ее по кругу, искусство выживших не могло не принимать в расчет соседство убийственной пустоты. Сюрреализм был одним из радикальных ответов на вызов абсурд войны. Чтобы войти в причудливый мир этого течения, надо помнить главное. Сюрреализм не творчество новой реальности, а открытие глубины в реальности уже существующей. Это искусство сверхреализма, но идет оно не вверх, а вниз. Ему чуждо все героическое. Сюрреалистическая фантасмагория – продолжение банального за пределы реального. Это обыденность, беременная кошмаром. У сюрреализма, однако, есть два врожденных греха – вседозволенность и литературность. Из-за первого зритель быстро устает от нагромождения выдумки. Если все можно, то ничего не интересно. Вымысел как таковой не волнует, он скушен, как чужой сон. Поэтому самые талантливые члены группы шли другим путем. Они, как это делал в своем зрелом кино Бенуэль, засевали абсурдом обыденность, внося причудливые, стратегически важные композиционные точки. Другая беда сюрреализма – склонность к литературному творчеству, которое дополняет изображение, стоящее за ним историей. Многие художники пытались разработать свою мифологию, разбираться в которой зрителю обычно лень. И тут я на его стороне. Если образ не говорит с нами без помощи автора, ему уже ничего не поможет. В результате сюрреализм предлагает нам поучительную историю, притчу об излишках фантазии. Если импрессионистов, скажем, не бывает слишком много, то сюрреализм в больших количествах опасен для зрения. Сильные сюрреалистические образы выигрывают поодиночке, особенно в соседстве с банальной реальностью. Но в собственном контексте они теряются в похожем. Поэтому знаменитые разжиженные часы Дали мне больше нравятся не на его картине, а в музейной лавке сувениров в виде настоящих часов, которые можно надеть на руку. Магрит принял вызов времени на своих условиях. Не соблазнившись ни спекуляцией родного сюрреализма, ни хулиганством двоюродного дадаизма, он отличался от коллег тем, что ставил эксперименты на выходце из прошлого, респектабельном господине в котелке. О магии головного убора замечательно рассказывал Блок. Вынужденный революцией пересесть с извозчика на трамвай, Александр Блок завел вместо привычного цилиндра кепку. «Но стоило ее надеть, — заметил удивленный поэт, — как мне тут же захотелось толкаться». Герой Магрита после войны не сменил головного убора. Не снимая котелка, он живет в мире, лишенном прежнего смысла. Осознать эту ситуацию ему помогает художник, подвергающий разрушительному сомнению все устои бытия.
Взрывая повседневность, Магрит, большая Берта искусства, уничтожает главное, то, на что полагалась старая, еще надежная жизнь, очевидная и само собой разумеющаяся. Чтобы уцелеть на этой бойне реальности, надо подвесить привычные суждения и выучить язык уцелевших. Картины Магрита «Грамматика абсурда». Начав карьеру рекламным художником, Рене Магрит интересовался, собственно, живописью лишь настолько, насколько она была способна передать замысел, сделав его работы узнаваемыми и незабываемыми. Каждая из них напоминает рекламный ребус, разгадав который, наше подсознание тянется за подсунутым товаром. Различие в том, что ребусы Магрита нельзя решить, но можно решать. Художник формулирует для зрителя задачу, не имеющую однозначного ответа. «Это не трубка», — заявляет самая известная картина Магрита, изображающая курительную трубку. Что, конечно, бесспорно. Написанный маслом на холсте двухмерный образ этой самой курительной трубки ею точно не является. Но если это не трубка, то что же нарисовал художник? Чтобы не облегчать зрителю задачу, Магрит, исключив подсказку названия, крестил свои работы без всякой связи с содержанием. Слова должны не помогать художнику и мешать зрителю. Прочитав «это не трубка», мы, в отличие от Буратино, приходим к выводу, что нарисованное, даже если не совать в него нос, не равно настоящему. Но ведь картина, висящая в зале выставки, существует на самом деле. И что бы она ни заявляла о своем содержании, оно у нее есть. Трубка, которая сама себя объявляет несуществующей. Из этой головоломки можно вывести весь поп-арт. На что сам Магрит, доживший до рождения этого популярного течения, никак не соглашался и был, конечно, прав. У Энди Уорхола изображение, как в ленте Мёбиуса, исчерпывается одной поверхностью. Он писал не суть, не вещь, а ее фантик. Скажем, не суп Кэмпбелл, а банку с супом Кэмпбелл. Внутри нее ничего нет, потому что у изображенных Уорхолом предметов, как и у породивших их мира, нет нутра. Для поп-арта все видимость, кажимость, сплошной, не побоюсь этого слова, симулякр. Поэтому в своей студии, уместно названной фабрикой, Уорхол, размножая повседневность, плодил консервные банки. Магрит их вскрывал, обнаруживая спрятавшийся от намозоленного глаза абсурд бытия. При этом абсурд должен быть осмысленным, обладать содержанием и наводить на мысли, хотя и неизвестно какие. Вот этим-то Магрит выгодно отличается от Сальвадора Дали, голого короля сюрреалистов. На своих полотнах Дали сочетал невозможное с невозможным, а что попало. Брак зонтика с швейной машиной не обещает потомства. Другое дело союз художника с моделью. Ею Магриту служили жена и реальность, и он не жалел обеих. Особенно на той картине, где художник, похоже на самого Магрита, пишет обнаженную женщину, неотличимую от его жены. Поскольку мужчина и женщина, автор и его модель, воспроизведены на холсте с одинаковой степенью натурализма, мы вправе считать персонажей Пигмалионом и Галатеей. Беда в том, что превращение не завершено. Художник не дорисовал даме вторую руку. Для статуи это не важно. У Венеры Милосской рук вообще нет. Но для той настоящей женщины, которую недооживил художник, незаконченность катастрофична. Его модель ни живая, ни мертвая, ни вещь, ни человек, ни портрет, ни натюрморт. Она погружена в лимбы реальности, в ту немыслимую зону, расположившуюся между возможным и невозможным. Мы не способны представить себе промежуточный статус между одушевленным и неодушевленным, потому что руководствуемся альтернативой из того же Буратино. Пациент, как кот Шрёдингера, либо жив, либо мертв. Но то, с чем не справляется прямодушная логика, поддается усилию более гибкого, чем разум языка. Он знает разные степени одушевленности. В прошлом, например, грамматика считала полностью живыми лишь свободных мужчин. Постепенно к ним присоединились женщины, дети, рабы, животные, но не растения, за исключением грибов. Относясь к ним, грибам, слишком трепетно, русский язык не может решить, есть ли у них душа. Боровик – боровики, но опенок – опята, как ребята. Неустойчивость понятия одушевленности мешает нам ответить на справедливые вопросы. Почему белка, скажем, живая, а народ, любой, не только бесправный, мертв? Почему в винительном падеже покойник оживает, а труп нет? В других языках с этим тоже непросто. По-английски, скажем, корабль женского рода – ши, а дом – никакого – ит. Пользуясь гибкой двусмысленностью языка, Магритт не только ввел в живопись грамматическую категорию одушевленности, но и усложнил ее. На холстах Магритта персонажи с разной степенью одушевленности устраивают балет живого с мертвым. Пример тому – одна из его многострадальных ню, обнажившая под мясным плечом древесную структуру. Так могла бы выглядеть на вскрытии нимфа Дафна, обратившаяся, как известно, в лавру. Другим объектом исследования Магритта стала категория времени. Мы привыкли считать ее неприменимой к изобразительному искусству. Картина или останавливает мгновение, как у импрессионистов, или увековечивает его, как у всех остальных. В древности, однако, художники разворачивали действия на манер комиксов. Магритт вернулся к этой практике, но радикально сократил маршрут от исходного состояния к конечному. Чтобы сделать ход времени вопиюще наглядным, он использовал метаморфозу, квантовым скачком преодолевающую дистанцию от одного к совсем другому. Сделано это так. Художник смотрит на яйцо, но рисует уже вылупившуюся птицу. Так, без конца играя с невозможным в прятки, Магритт заменяет очевидность скепсисом. Он расширял наше сознание, расшатывая в нем представление о себе и мире. Его живопись, как это часто делают, нельзя свести к парадоксам оптических иллюзий. Это не трюк, не аттракцион и не фокус. Картина Магритта, требующая медитативного прочтения, метафизический трактат, сведенный к алгебраической формуле реальности и записанный визуальными средствами. Сложно? А что остается делать живописи, отказавшейся вторить классикам, повторяя зады своего искусства? Когда современная эстетика наложила запрет на воспроизведение окружающего, художник вынужден манипулировать действительностью, а не изображать ее. Характерно при этом, что любимым персонажем Магритта был герой тогдашнего маскульта Фантомас. И понятно почему. Человек в маске Фантомас мог, оставаясь собой, походить на каждого. Никто не видел его настоящего лица, но оно у него бесспорно было. Просто мы не умели разглядеть его истинный облик за чередой иллюзий. Заменив Фантомаса реальностью, мы найдем ключ к искусству Магритта. Не обещая нам открыть ту нетленную платоновскую истину, что прячется за образами видимого мира, художник, тем не менее, пользуется методикой Сократа. Последовательно, изобретательно и безжалостно срывает маски с привычного и очевидного. That the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск картинок с выставки, посвященный экспозиции в Музее современного искусства метро сюрреализма Рене Магритта, продолжит музыковед Соломон Волков.
Соломон, теперь мы вступаем на странную, зыбкую почву сюрреалистической музыки. Бывает такая?
Нет, вы знаете, Саша, вот все-таки сюрреалистической музыки не может быть. Знаете почему? То есть она может быть, я считаю, что вся музыка, какая только есть, она сюрреалистическая, потому что вся музыка насыщена символами какими-то, с одной стороны. А с другой стороны, ведь что такое сюрреализм? Во всяком случае, для меня, может быть, здесь... Вы со мной не согласитесь. Сюрреализм для меня – это как бы продолжение в 20 веке идеи романтизма. Романтизм в своих крайних проявлениях – это предвестник сюрреализма. И все эмоции романтизма – эстетика ужасов, эстетика сна и снов, эстетика
сумасшествия.
Все то, на чем построен сюрреализм, и все его козырные карты, они все были разыграны впервые романтиком. Вообще, я должен сказать, опять-таки, согласитесь вы со мной или нет, что самым актуальным для меня в любом случае направлением всей культуры мировой в целом является романтизм. Для меня романтизм – это центр культурное. Уже по его обочинам, на периферии его расположены какие-то там другие вещи. Мы немножко затрагиваем барокко, с одной стороны, там, или классицизм, но центральным участком, на котором разыгрывается то, что меня интересует, для меня остается романтизм. В первую очередь, конечно, французский и немецкий романтизм. И в этом смысле сюрреализм – прямой наследник. Все, что происходило в 20 веке, у всего вы можете нащупать корни романтизма 19 века.
Романтизм – такое широкое понятие, что он действительно включает все, и сюрреализм – это, конечно, отдельный разговор, но меня интересует другое. А кто из художников-сюрреалистов вам близок?
У меня
Или
есть...
кто далек?
Да, я вам так скажу. Для меня меня существует такая святая троица сюрреализма. Три художника, которые мне особенно близки и которые вызывают во мне большой эмоциональный отклик и волнение, я бы сказал. Вот каждый раз, когда я с ними соприкасаюсь, это настоящее волнение, настоящее событие в моей жизни. Это вот Магритт, о котором вы сегодня говорили. Причем с Магриттом особая у меня история, особые отношения. Я уже не знаю, доводилось ли вам, Саша, с таким сталкиваться. А я, когда приходил к своему адвокату, ныне покойному, по имени Харри Торчинер, в его кабинет на 5-й авеню, он был одним из моих ближайших друзей, то там на минуточку висели несколько самых знаменитых картин Магритта.
Оригиналы.
Да, оригиналы. Замок в воздухе, этот камень с замком в воздухе, да. Большая гребенка мыла и так далее. Знаете, вот увеличенные,
да,
такие.
Да, конечно.
И человек в шляпе с яблоком. Огромные полотна. Он был представителем Магритта и адвокатом его в Америке. И обладал огромной коллекцией работ Магритта и опубликовал еще при своей жизни, у меня эта книга до сих пор есть, толстый том своей переписки с Магриттом, со своими комментариями. И он камень еще при своей жизни подарил Магриттовский в Иерусалимский музей, где сейчас эта картина является одним из, так сказать, главных предметов гордости.
Да-да-да, я видел ее, да. Я не знал, какое происхождение.
Да, оттуда. И знаете, что он сделал? Это очень тоже интересно. Он был большой эксцентрик, но это отдельная история. Я, например, присутствовал при том, как по городу разъезжали автобусы по Нью-Йорку с предвыборными плакатами. Он, будучи республиканцем, пытался выиграть место в демократическом округе и, конечно, проиграл. Но он заказал на место вот этого замка в воздухе камня, он заказал вышитый ковер. Гобелен получился. И повесил ее у себя. Да, так что к Магритту я говорю, я с Магриттом проводил очень много времени.
Знаете, раз уж мы заговорили о Магритте, как будто мы говорили о чем-то другом только что, но все-таки не могу не вспомнить, что Магритт оказал решающее влияние на нашего друга Вагрича Бахчиняна. Он рассказывал, что он служил в армии в Киеве и в каком-то журнале увидал маленькую, крохотную, как марку, картинку Магритта. Она на него произвела такое сильное впечатление, что он раз навсегда понял, в каком направлении искать свою живопись, свое искусство. Интересно, что Андрей Загданский, наш коллега, который сейчас снимает фильм о Вагриче, узнав про эту историю, нашел тот самый журнал, ту самую картинку, и она попадет в фильм, так что рано или поздно мы увидим, с чего началось творчество Бахчиняна.
А второй художник, о котором я хотел сказать, это де Кирико, конечно, и его работа тоже. Ведь что главное, как мне представляется, в сюрреалистских работах? Они поселяют в вас какое-то беспокойство внутреннее, да? Вам становится неудобно, неловко, тревожно. Вот тревожное, пожалуй, главное слово, тревога, это то, что охватывает, как мне кажется, человека, если он действительно идет навстречу сюрреалистскому искусству. И третий художник, который, признаюсь, в этой троице для меня главный, это Макс Эрнст. Удивительный художник. Я не устаю смотреть на его работы, и они каждый раз царапают мне душу.
Как же Дали?
Кто это такой?
Знаете, когда-то мне казалось, что ничего более прекрасного, чем Сальвадор Дали, быть не может.
Позор, позор вам, Саша!
Я, когда приехал на Запад, господи, как я бросился на Дали. Первым делом я купил альбом Дали и стал рассматривать его картины и восхищаться, и поражаться, и наслаждаться. До тех пор, пока я очень быстро не объелся Дали. Это как с Хемингуэем. Нечестно пинать былых кумиров.
Да, вы знаете, ну вот касательно Хемингуэя, ну вот он остался моим кумиром, я этого не стесняюсь. А Дали, по-моему, я не знаю, у меня с самого начала ничего, кроме, пардон, отвращения не вызывало.
Я бы не сказал так сильно, но я недавно не побывал в краях Дали. В Каталонии, где есть музей Дали, где есть в Кадакесе, где он жил. И музей Дали – это, конечно, квинтэссенция всего, что можно сказать плохого Дали. Он, конечно, сделал такую странную вещь. Он превратил пошлость в драгоценность. Но она осталась пошлостью и драгоценностью в то же время. У него, например, есть такое там выставленное ювелирное украшение из рубина, сделанное сердце. И там еще и зубы, которые кусают это сердце.
Боже
это такая брошка. Я представил себе, что я мог бы купить Элвис Пресли. И к Дали отношение, конечно, появляется какое-то скептическое.
Либерачи пианист бы купил.
Вот, может быть, в таком духе. Знаете, он все время кажется симулянтом, конечно.
Да.
И интересно, что...
Именно то слово.
Он очень хотел подружиться с Фрейдом.
И, конечно, он пытался все время объяснить, что он пытается свои сны нарисовать. На что Фрейд сказал, он не рисует свои сны, а симулирует. Он придумывает свои сны, а сны придумать нельзя. И Фрейду он не понравился. Но вернемся к музыке. Так что же с сюрреализмом музыки? Что же вы можете нам показать?
Именно вот поэтому, что я считаю, что вся музыка на самом деле сюрреалистична. Что же еще говорить о музыке? Другого мы можем. Я хотел отобрать фрагменты из разных музыкальных произведений, которые имеют дело с вот такими состояниями, которые мы ассоциируем с сюрреализмом.
То есть ночной стороной реальности.
Да, именно так. И, конечно, начать здесь нужно с оперы Винченцо Беллини «Сомнамбула», потому что состояние сомнамбулизма – это и есть классическое сюрреалистическое состояние во всех смыслах.
Альтернатива реальности. Вот что такое сюрреализм, что такое романтизм, и вот что такое Беллини в данном случае.
Именно так. И это опус 1831 года. И сейчас мы послушаем арию, в которой героиня, поет Мария Каллас легендарно, именно находится вот в этом самом сюрреалистическом, сомнамбулическом состоянии.
Это считается самая знаменитая ария для сопрано, самая трудная, это так ли?
Да, и, как я уже сказал, она великолепно передает вот это вот странное и страшное состояние человека, находящегося в сомнамбулическом сне, и то, как воспринимают его окружающие. А теперь мое, может быть, любимое произведение, вот связанное с какими-то подсознательными страхами и тем, как все это выражено потрясающе. Оно раньше появилось, чем опера Беллини «Сомнамбула». Та относится, как я уже сказал, к 1831 году, а это произведение 1815 года. И написал его Франц Шуберт на слова еще более ранних Гёте, и это «Лесной царь». Мы уже знаем эту музыку, все-все-все, но на самом деле это одно из самых страшных музыкальных произведений, которые только можно себе вообразить.
Ну, мы хорошо знаем еще и стихотворение Шиллера, да, балладу, благодаря великолепному переводу Жуковского.
Вот это вот, кстати, классический случай гениального, адекватного перевода.
Это то, что говорят, конгениальный перевод.
Да, да, именно так. И прозвучит «Лесной царь» именно по-русски. В данном случае, вот в переводе Жуковского, исполняет Ефрем Флакс, фортепиано, Софья Вакман. Это очень ранняя запись, а Софью Вакман мне посчастливилось знать еще по Ленинградской консерватории. Она была великолепным музыкантом. Прислушайтесь к аккомпанементу тоже.
Кто скачет, кто мчится под хладной мглой, ездок запоздал, и с ним сын молодой. К отцу весь издрогнув, малютка приник, обняв его, держит и греет старик. Дитя, что ко мне ты так робко прильнул, родимый лесной царь глазам не сверкнул. Он в темной короне с густой бородой. О нет, то белеет туман над водой.
Теперь, пожалуй, второе мое любимое в этом отношении сочинение, вот реализующее все подсознательные какие-то страхи, ночные фантазии, ночные кошмары, которые с каждым из нас приключались. Каждый из нас когда-то просыпался в холодном поту от того, что ему приснилось что-то ужасающее. Он не всегда даже может сформулировать, что это такое. Но что-то страшное произошло во сне. И вот это ощущение страшного сна передает замечательно финальная часть фантастической симфонии Берлиоза. Там описывается, по словам Берлиоза, вот сборище ведьм. И мне кажется, что музыка действительно ведьмовская. И, наконец, сочинение, которое появилось значительно позднее, чем «Фантастическая симфония Берлиоза». Это относится к 1830 году, то есть практически одновременно с «Сомнамбулой». Это очень интересно. Итальянский музыкальный сюрреализм и французский музыкальный сюрреализм. А Пол Дюка, французский автор, который родился, это очень интересно, в 1865, а умер в 1935 году. Прожил он 70 лет, по сегодняшним понятиям, еще не такой уж глубокий и рехлый старик, но это как две совершенно разные эпохи, как будто человек первую половину жизни прожил, предположим, на Земле, а вторую половину на Марсе. То есть человек, который родился в 865, а умер в 935, прожил...
Два мира.
Два мира, два шапира, как говорят в таких случаях. А сочинение очень популярное. «Ученик-чародея» оказало огромное влияние, в частности, на Стравинского. И там мы можем говорить, если трактовать этот опус вот в плане такого сюрреалистического видения, то это как бы вы, Саша,
я бы сказал, что это... подсознание, которое вырвалось из-под узды. И это будет сюрреалистическая трактовка. Вряд ли автор так думает.
Нет. Вот уверяю вас, что вполне вероятно, что и он ощущал нечто подобное, и это ощущение, по-моему, замечательно передано в музыке Поля Дюка.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Владимир Гандерсман и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagennis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
«Свободная Россия» – это страна, избавившаяся от стереотипов. От образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не сбирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 6170, 9515 и 9590. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».